Беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник храма Вознесения Господня Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови всех Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед для катехуменов, для готовящихся к принятию таинства крещения, и посвящаем нашу встречу разбору Нагорной проповеди.
Давайте очень начнем, прочитаем очередной стих евангельский,
да, и будем... Кратко я подытожу, что мы в прошлый раз уже разобрали, что Господь заповедь о убийстве переносит как бы с внешнего двора, с наших поступков, во внутренний наш двор, что является мотивом к совершению поступков. Что вот даже такие слова, как «рака», то есть пустой человек, в котором уже от пренебрежения и равнодушия к человеку рождается вот такой гнев, если человек что-то не так поступает, как мы хотим. И человек безумный, вот если, то есть слово «безумный», когда мы ругаемся, это уже проявление такой степени гнева, когда мы хотим вычеркнуть человека из этого мира. Вот. И Господь призывает к чему? Господь призывает к тому, что со всяким братом, со всяким человеком, к которому ты вступаешь в отношения, они должны быть исполнены духом мира, духом примирения. И с этого должно все начинаться. Вот 25 стих. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, пока, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не верли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Кадрант – это самая мелкая единица, денежная единица в Римской империи. И вот Господь говорит, что как бы ты ни считал себя правым, каким бы ты действительно, может быть, правым не был с твоей точки зрения, по-евангельски мы будем поступать только тогда, когда в основе наших отношений к любому человеку, еще раз подчеркну, как бы он ни был виноват перед нами, будет вот это примирение, мир, мир с ним. То есть нужно постараться примириться с соперником вот в личных отношениях, вот что очень важно, что Господь говорит, в личных отношениях, не прибегая ни к третейскому суду, ни тем более там еще кому-то, чтобы не было вот, насилия над нами, потому что суд внешний – это всегда насилие над человеком. Вот, и поэтому, когда мы начинаем его требовать, в принципе, мы становимся в той или иной степени убийцами. Вот здесь вот Господь вот эту мысль нам показывает.
То есть самое важное – это личный мир, чтобы на сердце, да, у человека ничего, да, не было против тебя.
Конечно. И у него против тебя, и у нас против него. Да, это самое основное. Вот, конечно, не случайно здесь сказано «с жертвенником, с даром». То есть для христианина это всегда важным является момент евхаристический, когда мы приходим или приступаем к таинствам. Именно в этот момент мы должны максимально сосредоточиться и на прощении, чтобы в сердце не было. То есть такое должно быть мистическое внутреннее действие, тайное, то есть действие в сердце нашем, в молитвенном таком порыве к Богу, научиться прощать людей. Но кроме этого, мы должны научиться с ними мириться в нашей жизни, в личном общении, как я уже сказал. Вот, ну сейчас давайте следующий отрывок небольшой. Вот, известный отрывок, тоже очень много споров по нему, вопросов возникает про прелюбодеяние. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал сердце с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену огненную». Да, ну и дальше про развод. Наверное, про развод отдельно уже прочитаем.
Мы в прошлый раз заметили, что это риторический прием, это образное обострение, которое говорит о том, что наши страсти настолько нам дороги иногда, что нам легче вот какой-то член своего тела отдать на истязание, чем вот эту страсть, которая настолько к сердцу прильнула. И Спаситель употребляет вот это образное обострение, когда сравнивает страсть, то есть внутреннее, что влечет человека из подсознания ко греху, с органом нашим. Вот лучше бы тебе глаз потерять, чем смотреть с вожделением и эту страсть еще питать.
Да, здесь не просто глаз, а правый глаз, и не просто рука, а правая рука. То есть это все образные, конечно, выражения. То есть правый глаз — это человек так устроен, что воспринимает больше правым глазом. Вот. То есть он именно вещи воспринимает, анализирует через правую сторону. Ну и правая рука — это образ того, что мы вообще все, что в этом мире делаем, мы делаем правой рукой.
Вот. Это сильная рука, преобладающая.
Сильная рука, да. Ну а вообще это образ всякого нашего делания в этом мире, дело любое.
И образ правды.
Да, и образ правды, которую человек творит в этом мире. И таким образом, отсекая правую свою сторону, как бы здесь Господь говорит, если человек прелюбодействует, то вот сам момент, сам факт прелюбодения, он зачеркивает всю свою жизнь, по сути, получается. То есть дальше уже, то есть после прелюбодеяния, уже неважным становится, что ты делаешь, потому что уже все отмечено вот печатью вот этого греха. Почему таким страшным является этот грех? Действительно, одни из самых суровых наказаний Ветхого Завета, если мы возьмем Второзаконие, Исход, что положено за эти наказания, то мы знаем, что практически везде стоит смертная казнь через каменование, побитие камнями. И мужчины, и женщины. Вот, потому что это удивительно, потому что во многих других странах древности только женщин. К женщинам строго относились. Здесь же, в Библии, нет такого разделения. И мужчины, и женщины обязаны хранить верность. Вот. Более того, даже такой случай из Второзакония вспоминается, что если, например, на женщину кто-то нападал и совершает насилие над ней, то если это совершается в городе, и она не кричала, то даже за это ее все равно должны предать смерти. Хотя всякие случаи бывают, но вот настолько это бескомпромиссная заповедь. Почему так? Ну, понятно, что эта заповедь связана с любовью. Когда человек совершает прелюбодеяние, он предает любовь свою. Именно любовь является главным связующим фактором в браке. В браке, в совместном союзе двух людей. И когда человек совершает вот это прелюбодеяние, да и само слово прелюбодеяние, переступить через любовь, через все самое совершенное, через все самое священное, что есть между людьми, любовь. Любой человек, который скажет, что я не люблю, что я против любви, вот, как бы он этим самым фактически зачеркивает любой смысл жизни. И как бы это значит, жить совсем не стоит. И поэтому, наверное, поэтому в жизни очень мало людей, которые говорят и которые и не только словами говорят, словами-то, может быть, еще и встречаются циники, которые всей жизнью говорят, что мне любовь не нужна, что это такое что-то ненужное. Человек так устроен, что он тянется к любви. Любой человек так устроен. И вот и общеизвестно, что лучшая проповедь христианская – это не та проповедь, которая во многих словах, а та проповедь, в которой много любви. Чем больше любви, тем, соответственно, проповедь будет эффективнее и успешнее. Именно в делах, когда это все совершается.
Только вот в современном безбожном, секулярном мире само понятие этой любви постоянно приходится восстанавливать, потому что то ли это чувство, то ли это процесс, извините, это уже, по-моему, настолько воспринимается не по-евангельски, просто даже не по-душевному, не говоря уже по-духовному, что,
к сожалению, да.
Инстинкт, вот это, по-моему, движущая сила культуры, да, современной.
У меня мои друзья биологи, они неверующие такие люди, ну, открыто исповедуют это и говорят, Любовь – это всего лишь химическая реакция.
Вот, да, я по школе могу сказать, что это где-то появилось в средствах массовой информации, в какой-то, может быть, псевдонаучной литературе. Я тоже слышал, и в работах дети пишут, что это химическая реакция. Да. Вот кто это придумал и как это можно объяснить?
Да, даже такие есть исследования, что нашли такой ген, ну, не ген, вернее, а...
Фермент какой-то?
Гормон, да. Гормон, который отвечает за влюбленность. Я не помню, как он уже называется. И вот он... Англичане, по-моему, проводили исследование. Вот совсем недавно я это услышал где-то в новостях науки. И вот и считается, что этот фермент выделяется раз в 7 лет где-то. И поэтому в нормальном, говорит, случае нужно вот такая вот, это ужасное, конечно, мнение, что в нормальном случае нужно примерно влюбляться раз в 7 лет, и это нормальный ритм.
Да. То есть такой физиологизм все равно.
Да. Вот что вот как человек спит, там встает, там ест. И здесь тоже в любви тоже нужно так вот влюбляться, там, пробовать туда-сюда, там, сям.
Батюшка, ну вот у нас на радиостанции, всего... да, простите, на радиостанции читает лекции Матнина, монахиня, кандидат психологических наук. Так вот, она, как психолог и опытный уже человек, который много практикует, свидетельствовала о том, что есть такое устроение человека, когда человек влюбляется каждый месяц. Это что, тоже надо вот объяснить гормонами или ферментом? Чувства-то несовершенные, и это ведь явление, наверное, не столь физиологическое основание под собой имеет, сколько все-таки духовное. Есть действительно такое устроение у человека, когда он очень чувственный, когда он очень увлекается, когда он влюбляется, действительно, и может за лето трижды влюбиться.
Вот. Есть такое, да. Ну, я просто привел пример вот в современных научных взглядах людей вот из этого секулярного мира, которые смотрят на этот мир, как будто он лишен Бога и лишен духовных ценностей. И когда люди сводят человека к естественному только, вернее, так скажем, к естественно-животному такому существованию, к такому физиологизму. Я привел лишь мнение этих людей. Вот. Сейчас, может быть, тогда остановимся, если не
давайте
против на этой теме,
да.
Потому что действительно здесь нужно серьезно разобрать природу любви. Дело в том, что русское слово «любовь», она, так скажем, настолько все в себя включает, что мы любовь прикладываем к чему угодно. Вот. И к тому, что мы любим поспать, поесть, попить, вкусно поесть любим. Вот. Это
пристрастием нашим.
Ну, здесь не только пристрастием, мы, так скажем, любим получать удовольствие. Более того, если человек не любит получать удовольствие, наверное, это не человек так-то, да? Это, наверное, нет человека, который бы что-то не любил.
Нет, но ведь удовольствие тоже разного порядка бывает.
Естественно. Я в целом говорю, что это в нашей природе свойственно – любить, получать удовольствие. Вот. Хорошо или плохо – это уже другой разговор, можно его потом продолжить. Это свойственно нашей природе, это первый тип любви. К слову говоря, если мы возьмем греческий язык, тот язык, на котором был написан Новый Завет, то там каждое слово имеет свой аналог в греческом языке. Так вот, это слово, когда человек любит получать удовольствие, по-гречески звучит эпитумия, насколько я помню. Вот. Второй такой тип можно любви назвать – это любовь родительская. Естественно, что мать любит сына, мать любит дочь. То есть вот такое общее родовое чувство, когда родители любят своих детей. И, казалось бы, их воспитывают, и бескорыстно для них это естественно любить ребенка. Бескорыстно их растят, воспитывают и так далее. По-гречески это звучит «сторге». Но вот у родительской любви есть одна проблема, что если мать любит дочь только этой любовью, то, как правило, это любовь слепая. Мать может залюбить дочь, сына, внука и так далее. Я часто слышал такие слова от матерей. «Я хочу, чтобы мой сын никогда не страдал». Что это значит, если перевести на язык? Это значит, что она говорит, что «я хочу, чтобы мой сын никогда не стал человеком». Потому что без страданий он никогда не станет человеком.
Тем паче мужчина, правда?
Тем паче мужчина, да. Вот. И поэтому получается, что вот нас, если только этой любовью любить, да, она очень жертвенная. Иногда матери готовы совершать великие подвиги. Я знал несколько таких матерей, которые не соглашались ни за что скажем, совершать аборт, хотя им все медики говорили, вы умрете в родах, ни за что не соглашались, давая жизнь ребенку. И такие случаи встречаются в истории, и, конечно, это только приветствуется и похвально это очень. Действительно, такая жертвенная материнская любовь. Но вот опять же у нее есть проблема, что она слепая. Это вот вторая как бы ступенька любви. Идем дальше, третья ступенька. Все, наверное, это слово слышали, эрос, греческое слово эрос. Вот обычно его путают с первым, с чувственными наслаждениями. Хотя, скорее всего, это неправильно. Вот, греки, они обожествляли эрос. Вообще эти чувства, отношения мужчины и женщины. Но, скорее всего, это слово значит такое стремление личности друг к другу. Ну, самый простой пример – это Ромео и Джульетта. Так вот, тот случай, когда вот то, что приводило как раз-таки монахиня Нина, это Нина, что есть такие люди, которые вот они… каждый месяц могут влюбляться. Вот как раз-таки вот у них, скорее всего, вот этот эрос обостренных, вот это чувство любви.
Но при том, когда они добиваются объекта своей страсти, все проходит моментально.
Да, к сожалению. Только потому что это именно стремление одной личности к другой, такая некоторая очарованность. Поэтому это всегда страсть. Эрос всегда страсть. И что самое страшное, что эрос всегда очень близок к страстям греховным. Сам по себе эрос это не является греховной страстью, просто страсть человеческая чистая.
Это, да, это сила души, которая вложена Богом, но она в грехопадении исказилась.
Да, она очень легко искажается, очень легко наделяется другими всеми греховными нашими наклонностями. Вот, и поэтому, к сожалению, с ней столько проблем, с этим эросом. Это, конечно, красивое чувство. И в истории, и литературе
написано. Наверное, самое сильное, одно из самых сильных.
Одно из самых сильных чувств, да. Так же, как и материнская любовь. Тоже сильное. Очень сильное чувство, но все-таки про эрос больше
сколько,
написано.
Сколько тоже в материнской любви извращений, аномалий, правда?
Очень много бывает. Сколько бывает. Ну, жизнь показывает, что очень много чего этого есть. Вот. Так вот, действительно, вот в этом третьем виде любви эрос... Эросе, много силы, много чего-то красивого, конечно. Ну, даже трагедия Ромео и Джульетты. Кто не плакал, да? Как она заканчивается? И нет печальней на свете, чем история Ромео и Джульетты.
Действительно, очень печально,
чем повесть о Ромео и Джульетте. Действительно, я сам в детстве плакал, когда изучал. И тоже и переживал, сопереживал очень сильно. Тем не менее, приходится говорить, что эта любовь, она все равно проходит. Такое вот у нее свойство. Он затухает. Человек не может гореть вечно. И поэтому любой человек, который строит отношения вот на влюбленности, вот на этой, он заранее можно сказать, что он погорит. Или сгорит, или пропадет. Вот почему так важно этот процесс как бы держать в рамках каких-то. Но мы идем дальше, к следующему типу любви. Тоже, наверное, слышали такое слово «филио». Любовь, дружба, оно у нас тоже встречается в нашем языке, например, библиофил, любитель книг. Любовь на законе симпатии. То есть мы испытываем симпатию к тому человеку, с которым у нас есть что-то общее. Это может быть профессиональный интерес, поэтому люди на работе, если у них они срабатываются, они, как правило, становятся друзьями. Это может быть любой другой, быть что-то общее, какое-то общее поле. И вот поэтому дружба, как раз-таки, любовь-дружба, она является таким одним из самых составных и необходимых для человека в этой жизни условий. Человек не может жить без друга, без друзей. Иначе он замыкается сам на себе и может умереть от уныния, от отчаяния, от депрессии, если у человека, если он не умеет дружить. Если он не умеет вот любить вот этой любовью. Вот я первые четыре типа любви рассказал, и хотел бы сказать, что они свойственны прежде всего нашему человеческому естеству. Как бы Господь при сотворении вкладывает в нас вот эти разные стремления любить. И чувственным образом, с помощью удовольствия любить, да. Даже в Библии сказано у Экклезиаста, что мы не можем наслаждаться без Бога. Экклезиаст говорит удивительные слова, что человек, даже когда наслаждается, это не, он не сам наслаждается, а Господь ему дает этот дар наслаждения, чтобы он мог, если человек воздерживается, если он умеренно все употребляется, то, к слову говоря, у нас в православии это не порицается. Например, после Великого Поста разговеться считается за святое, правильно ведь? Немножко выпить вина в меру, да, покушать.
Разговеться не так, чтобы вот всех святых выносить, но все-таки.
Да, разговеться, чтобы в меру получить, да, и даже телесное удовольствие. Нет в этом ничего плохого, мы
не гнушаемся плоти.
Не гнушаемся, да, в данном случае. Точно так же родительская любовь освящается в церкви, мама и папа — это для нас святые вещи.
Святые
чувства. Брак тоже благословляется, вот это стремление людей быть вместе тоже благословляется. И дружба. Господь даже призывает своих учеников к дружбе, говорит: «Я не называю вас рабами, называю вас друзьями». Тоже удивительно. И вот, но что самое-то важное нужно сказать, что если человек строит свою жизнь только вот на этих четырех естественных, так скажем, типах любви, то он все равно пропадет. Они рано или поздно исказятся, в тех или иных грехах выйдут. И поэтому необходим сверхъестественный тип любви, про который вот Господь и говорит чаще всего.
Это любовь агапе.
Конечно, любовь агапе. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как раз-таки любовь агапе. Любовь агапе связана с двумя глаголами, опять же, греческими. Выбирать и ценить. Если первые вот эти виды любви, естественные, которые я назвал, они нам даны, и мы не можем выбирать или не выбирать, вот как вот про ту женщину, которая влюбляется каждый месяц. Вот такой у нее характер. За это и винить ее много нельзя, что у нее такой характер.
Это не только женщины, и мужчины бывают такие.
Ну да, и мужчины, да, не только женщины. Например, да?
Да.
Винить сильно нельзя, можно лишь ей посоветовать, чтобы она держалась в рамках.
Да, вот. Это устроение, это понимаете, устроение ей самой такое. Бороться с этим, это такое бремя.
Очень сложно, да. Это устроение такое, ей необходимо лишь научиться обуздывать свою такую склонность. Так вот, как это все сделать, как это все обуздать, как все это привести в меру, в норму? Для этого Господь и дал нам вот этот дар сверхъестественной любви. Мы к нему прибегаем, то есть мы выбираем этот дар. Если все остальные дары Господь дает нашей природе, то этот дар любви божественной мы выбираем. Заповедь новую дает: да любите друг друга, любите друг друга. Господь призывает нас взять этот дар. То есть вот первый глагол, который связан с этим словом агапе, выбирать, второй глагол ценить. То есть мы выбираем и ценим эту любовь больше всего остального. То есть мы как бы закладываем фундамент любви. И в основе этого фундамента лежит любовь агапе. А все как бы остальное сверху идет как надстройка.
То есть в любви, как и везде, есть иерархичность.
Конечно.
Да?
Вот это самое главное. И вот агапе, поэтому можно сказать как? Что в Евангелии оно приведено больше всего. Больше всего приведено в Евангелии. Это слово агапе. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Ибо так Господь возлюбил мир, что отдал Сына Своего возлюбленного за жить этого». Везде стоит агапе, везде. И, к слову говоря, очень интересный случай. С Петром, отречение, это исповедание Петра, когда Господь в конце,
уже, да?
Да, три раза он спрашивает: «Люблю? Любишь ли меня?» А Петр ему отвечает не агапе, Господь-то спрашивает агапе, а Петр ему отвечает фило. Мы уже это разбирали, да?
Разбирали, да.
Да, как-то разбирали, вот. И вот тоже удивительно, что Господь потом в конце спрашивает: «А друг ли ты мне?» Действительно, любовь агапе лежит в фундаменте. И поэтому, когда Господь благословляет на брак, вот мы сейчас переходим к этому, к тексту Евангелия,
Нагорной проповеди.
Проповеди, да. Когда Господь благословляет человека на брак, то Господь благословляет именно прежде всего жить, строить брак вот на этой любви, любви агапе. И поэтому она неразрушима. Если человек ее разрушает, то человек как бы разрушает сами основы жизни с Богом, со Христом, своей веры со Христом, с Богом, жены своей самой возлюбленной тоже со Христом, с Богом. Поэтому Господь говорит: не прелюбодействуй, не разрушай вот эту любовь, жертвенную любовь, которую Господь тебе дает. Вот почему так вот Господь призывает к такой строгости в данном случае.
Батюшка, я вот могу ошибаться, может быть, забыл кое-что, но, по-моему, мне так вот помнится, афонские монахи любовь личности к Богу выражали словом «эрос» всё-таки, да? То есть вот стремление одной личности к другой, да? То есть вот любовь к Богу – это всё-таки «эрос», а агапе – это любовь к ближнему, да?
Думаю, что не так только.
Не
да,
так.
Потому что здесь в чем дело, что ну вот даже такая книга есть одного философа нашего русского, на мой взгляд, хорошая книга, в свое время она мне помогла кое-что осознать. Она так и называется «Этика преображенного эроса». Вот как раз-таки он вот эти вещи разбирал, что эрос, если он преображается и наделяется любовью Духом Христовым, Божественным, то он становится святым. Стремление одной личности к другой, если оно преображается, то есть как бы одухотворяется, то такой эрос становится святым. Вот. И в данном случае просто святые отцы... Здесь, конечно, нужно сказать, что...
Один
иногда...
вид любви с другой связан,
да,
правда?
Очень
близко.
Вот так сложно разделить всё. Когда агапе все пропитывает, то все как бы все встает на своих местах. И материнская любовь становится другим, и эрос тоже становится другим, и филио, друзья, все становится другим. Не таким, как искаженным грехом состояние людей. В чем главная проблема? В том, что вот в этих первых типах любви, когда человек по-человечески относится, он всегда что-то требует себе. Что-то требует, говорит, это мое. Угу. Я хочу это. Я вступаю с тобой в брак, но хочу, чтобы ты мне это дала.
Угу.
Поэтому сейчас страшное явление у нас
контракт.
В обществе, контракты брачные. Я тебе, ты мне. Страшное явление.
Удовлетворяем потребности.
Да, потребности, похоти и т.д. и т.п. А когда все пропитано любовью, агапе божественной, вот этой жертвенной любовью, тогда человек смотрит на ближнего своего не с точки зрения, чтобы что-то получить, а с точки зрения, а что я, как я могу ему послужить.
Отче, ну вот смотрите, даже в нашей русской традиции, вот если взять родителей преподобного Сергия Радонежского, Кирилла и Марию, в русской традиции вообще вот заповедь ведь дана, плодитесь и множитесь всем. Да, и чтобы себя исключить из этой заповеди, надо иметь какое-то особое призвание. И смотрите, у нас супруги вырастили детей, поставили на ноги, и тогда уходят в монастырь. Так?
Да.
Вот как родители преподобного Сергия. Значит, человек должен перерасти эту семейную любовь, да?
Не это просто как... здесь в другом дело. В данном случае Сергий Радонежский исполнил эту заповедь «Плодитесь и размножайтесь».
Нет, я говорю о родителях. Когда человек, вот союз, семья, малая церковь, да, кто в ней прожил, тот спасся.
А, вот родители Сергия Радонежского, да, что
стали... человек, видимо, должен перерасти и вот на какой-то новый уровень подняться. Они ушли в монастырь, потому что они выполнили эту заповедь.
Ну, они исполнили эту заповедь, конечно. Но я думаю, они не перестали любить друг друга. Просто...
их любовь преобразилась.
Плотские отношения отпали у них. То есть они уже здесь, на земле, стали жить духовно, как ангелы на небесах, как вот Господь говорит. Они смогли действительно, вот в чем их святость, что они смогли на этой земле уже воплотить вот эту святость небесную. Здесь, конечно, очень тонкие такие вещи мы затрагиваем, как вот в жизни это людям поступать, когда они уже вот эту заповедь исполнили, чисто даже в плотском ее выражении, да? Как дальше жить,
как дальше быть, да?
Угу. Вот. Конечно, люди, которые смогли взять на себя вот такое вот как бы служение, стать вот, там, идти в монастырь, монахами стать, вот, когда они смогли это вместить, вот, конечно, это не может не быть без духовных событий каких-то. Вот. И поэтому Сергий Радонежский, как плод их такой жизни, является только подтверждающим их правильный выбор.
От благого корня благая ветвь.
Да, совершенно верно. Но дело-то в чем? Что когда человек духовно любовь, вот эту агапе ставит на первое место, фундамент, то все остальные вещи, и плотские, и даже сексуальные, даже вот то, что мы называем, правда, слово такое западное, мне вот очень... очень
лучше
не нравится.
Лучше все-таки употреблять, да, русские слова.
Да.
Половой, да?
Ну да. Ну хорошо, отношения супружеские, лучше,
да,
скажем.
Интимные.
Да, интимные отношения, да.
Более интеллигентно.
Если так вот говорить, то они все имеют свое завершение, и они не являются уже похотью. В семье, в браке всякое чувство, всякая эмоция двух людей, направленных друг к другу, если это все стоит на фундаменте вот этой любви божественной, все исполнено своего смысла и уже не разрушает отношения, не искажает природу стремления людей друг к другу, а наоборот подчеркивает вот их призванность друг друга спасти в Боге. И поэтому в этом случае брак является не средством для самоудовлетворения похотей своих, а средством для спасения друг друга. Человек в браке спасает своего ближнего. И уже на ближнего он смотрит, не, это еще раз подчеркну, не как на объект своего удовлетворения, своих потребностей, а как на объект служения. Что это задача от Бога – спасти этого человека. Всеми возможными способами спасти его. И вот эти 4, то есть 5 видов любви даны нам для того, чтобы мы научились спасать своего ближнего. И поэтому в браке все имеет свое место. Муж и жена становятся друг другу самыми близкими людьми, самыми близкими друзьями. И уже все остальные друзья идут во вторую очередь. И поэтому, естественно, в такой христианской семье, что муж приходит жене домой, и то, что он творит в мире заповеди Божией, как он работает в этом, и он делится с женой и получает от нее иногда очень мудрый и удивительный совет.
Да, она восполняет женщина, его бытие. Да.
Потому что женщина иногда смотрит сердцем, и она способна с сердцем как-то вот приправить его, проницать как-то, помочь ему по-другому его направить. Лучше, чем кто-либо другой. Вот. Родительские чувства тоже удовлетворяются. Муж для жены является отцом, жена для мужа матерью. И действительно, муж отвечает за жену перед Богом. Жена старается окружить мужа заботой. Все исполнено своего места. Даже телесные отношения завершают их любовь и делают наиболее трогательными для них вот эти встречи. Поэтому Господь говорит, как можно это разрушить? Вот тот, кто разрушает это с помощью, вот мы дальше видим, с помощью вожделения, это значит, он разрушает сами основы бытия. То, что Бог сочетал. Человек, да, не разлучает. Ты не должен позволить никакому помыслу извне, вот этому страстному помыслу, которому мы все так или иначе открыты, не должен разрушить твою любовь. Поэтому Господь и говорит, смотрите, чтобы никакое вожделение не коснулось вашего сердца. Никакая похоть не разрушила ваших отношений. Вот почему так строга эта заповедь. Потому что иначе, если вы это все совершите, уже не будет важным ничего для вас. Ваши дела, все остальные, то есть правая рука и правый глаз, образ ваших дел и вашего взгляда на этот мир, уже все будет испорчено. И вы уже ничего хорошего не сможете сделать. Вот настолько эта заповедь важна для ее исполнения.
Очень вот это место Евангелия, как вы уже сказали, совершенно справедливо вызывает недоумение у нецерковного мира. И как быть вот тем людям, мне тоже приходилось сталкиваться, объясняя заповеди, десятословие и даже заповеди блаженства, о том, что вот десятая заповедь пророка Моисея говорит о том, что «не пожелай». Вот да. Как раз она связывает Нагорную проповедь, заповеди блаженства, да. Ветхий и Новый Завет встречаются, потому что в последней заповеди Ветхого Завета из десятисловия Господь уже обращает на внутреннее, совершенно на то, что верно, сидит да. и влечет нас изнутри, на страсть. И вот люди, которые слушают и говорят, так если я хочу, так я что с собой сделаю-то?
Да.
Понимаете? Вот в чем вся соль. Как вот помогать таким людям,
вот.
Которые буквально изнасилованы страстью, они, может быть, уже да. не рады.
Совершенно
Но
верно.
Бороться тоже
совершенно
не имеет сил.
Они не рады. Вот. Важно здесь что? В каком случае можно бороться, я сразу скажу. В каких случаях бороться невозможно. Существуют такие вещи, даже современные, такие ходячие формулы, стереотипы, что естественно, то не безобразно.
Да.
И поэтому они говорят, вот естественно же нам вступать в такие отношения, потому что у нас, нас влечет похоть, наша плоть влечет. Это естественно, они говорят, это физиология. Вот, вон кошки, смотрите, как живут, они же...
Да, не... или кролики.
Да, или кролики, да, они живут вон же,
какая
они же не задумываются ни о чем об этом. Вот таким образом, конечно, это говорит о чем? Что люди себя сами не сводят до уровня животного. Если они себя до уровня животного не сводят своим отношением, то в этих случаях бесполезно уже работать с такими людьми. Бесполезно. В каком смысле? Потому что он сам не хочет. Он оправдал себя. Чем он себя оправдал? Тем, что он говорит, я животное. Как можно спасти животное? Спасается только человек. Животное невозможно спасти по учению библейскому. Только человека может спасти того, то есть то существо, которое наделено волей. И вот когда человек эту волю начинает хоть как-то прилагать к спасению, хоть как-то задуматься, говорит, да, я болен, да, я страдаю, да, я исполнен вот этой страсти, которую, да, которую я изнасиловал, как вы хорошо сказали. С таким человеком можно работать, можно ему помогать, и как раз-таки церковь этим и занимается.
А вот о путях реальной помощи. Как вот человеку быть самому наедине со своей страстью? И какую благодатную помощь здесь церковь дает?
Ну,
кратко, вот у нас две минутки осталось, но давайте
кратко,
мы хотя бы обозначим,
да, мы уже
финал.
Все закончили передачу.
Да, мы на очень хорошей теме остановились, да. И давайте не будем торопиться.
Кратко-то все очень просто. Вот. Это первый шаг – научиться исполнять заповеди теми силами, которые у нас все-таки остались. У каждого есть кусочек неразрушенной воли, хоть чуть-чуть, даже как бы человек не был развращен, но кусочек неразрушенной воли у него есть. Поэтому хотя бы этой воле надо приложить максимум усилия, чтобы отрезать, отсечь грубые грехи сначала. Грубые. Как Писание говорит, кто воровал, впредь не воруй. Старайся, отсеки вот эти вещи своей волей, пускай. Второй путь, то есть вторая ступенька. Мы сразу поймем, что как только мы начнем исполнять свои воли, мы сразу поймем, что ничего не получается. Все равно влечет, все равно срываешься, падаешь.
Только зашел в троллейбус, рука,
да,
сама,
да,
тянется.
Да, да, да. Ну, может быть, не так грубо все бывает. Бывает все тоньше. Вот. Ну, хотя кто...
Кто со стажем, у того так бывает.
Кто болен клептоманией, да, того, да, бывает, конечно. Тем не менее, у нас, у каждого в той или иной степени что-то такое бывает, у каждого из нас. Вот. Второе. Путь у нас не получается с собой справиться. Вот здесь церковь дает массу, такой целый корпус литературы аскетической. Вот. Но и это человека не спасает, потому что он понимает, что все равно своими силами как ни прилагал, ничего не получается. Поэтому Господь дает благодать. Господь дает благодать, которую мы получаем в таинствах. И вот здесь важна регулярность получения этой благодати. Тот, кто регулярно приступает к таинствам, исповеди, причастия, соборования и так далее и тому подобное, к молитвенной помощи церкви, Господь дает ему благодать, чтобы постепенно исправлять эти привычки, каким бы грешным человек ни был. Но об этом, видимо, в следующий раз уже.
Да. Дорогие братья и сестры, мы надеемся, что наша встреча сегодня была плодотворной и интересной. В следующий раз мы продолжим беседы на тему Нагорной проповеди. Отче, я благодарю вас за интересную и содержательную беседу. Спаси Господи. Давайте до следующего раза прощаемся и продолжим мы толковать, размышлять о Нагорной проповеди Спасителя. Спасибо,
Спаси Господи. Спаси Господи, дорогие братья и сестры.